Добрый день, я Любовь Акилина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня архимандрит Мефисидек, настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы Яснева, продолжает отвечать на ваши вопросы. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители.
Вы знаете, я до сих пор с впечатлением от стихотворения, которое вы прочитали в прошлой нашей программе. Батюшка, может быть, к нам присоединились другие зрители, а я бы попросила вас его повторить. Вы знаете, это я бы его взяла каким-то эпиграфом нашего времени сейчас.
И девизом.
Да, или девизом, да, что точнее. Пожалуйста.
Не надо бояться тяжелой задачи. Надо бояться дешевой удачи. Не надо бояться быть честным и битым, а надо бояться быть лживым и сытым.
Батюшка,
не помню автора, но глубоко христианская мысль.
Очень серьезно, ее надо брать, конечно, к себе на вооружение. Здравствуйте, батюшка, как побороть страх перед исповедью? Очень много грехов, в том числе и очень тяжкие. Ни разу не исповедовалась. Вот.
Поверьте, что даже самыми тяжкими грехами это вы батюшку не удивите. Вот, потому что чего только в жизни мы уже не слышали. А для этого вы по храму походите, своему, со стороны приглядитесь, чтобы какая-то некоторая сердечность чисто внешняя возникла. Потом, если вдруг в вашем храме не почувствуете, что готовы конкретно этому батюшке, так сказать, какой-то другой храм. Потому что я помню, когда я в 17 лет к вере пришел, я тоже понял, что нужна первая генеральная исповедь, тоже так, в один храм, другой. Но как думаю, не смогу, а вот это. Но потом все-таки, милости Божией, такой священник в моей жизни появился, и тоже это был какой-то выбор. Конечно, я вас понимаю, что самое тяжелое – это, конечно, первый шаг. Наверное, как с парашюта. Первый прыжок только, но потом уже привыкают. И потом священник во время исповеди читает такие слова. «Я являюсь только… Ты пришел во врачебницу, не выходи неисцеленным. Я только свидетель». Да свидетельствую перед ним, то есть перед Богом, все, что скажешь мне. Я только свидетель. И поэтому мы не исповедуемся конкретно священнику, в лице священника мы исповедуемся самому Господу. И поэтому не священник является судьей, он только является свидетелем вашей сердечной исповеди перед Богом. Он стоит рядом, он только является свидетелем вашей исповеди. Поэтому надо исповедоваться именно ему, потому что крест и Евангелие. И мы говорим, Господи, прости меня. Не батюшка, прости меня. Мы молимся Господу, а батюшка является свидетелем. Поэтому можно с этих слов и начинать. Господи, прости меня. И ты начинаешь говорить то, что ты хотел сказать, даже не обращая внимания на священника, который стоит рядом. Что он скажет, как он скажет, это все потом. А сначала все ты вываливаешь, все говоришь Господу. И поэтому первая исповедь – это как чистка раковой опухоли. И все это в ваших руках. Вот какую зачистку сделаете вокруг, например, так сказать, рак желудка, всегда же надо дочистить до самого дна. И даже иссекается еще и здоровый край ткани вокруг, чтобы, не дай Бог, там ничего не осталось. И поэтому священник так и говорит. Ничего не скрывай от меня. Это если на русский язык перевести, молитва таинства исповеди. Ничего не скрывай от меня, чтобы не выйти из этого храма неисцеленным, чтобы ты не имел двойного греха. И поэтому... И поверьте, священник во время таинства исповеди, каждый из нас молится о том, чтобы вообще из этой исповеди не запомнить ничего. Не запомнить ничего. Представляете? Одна исповедь, другая, и все это, чтобы крутилось все это в голове, все это мы стараемся о том, чтобы Господь все это из головы изгладил. Вот была исповедь, сказали конкретные... советы, разрешили конкретные вопросы, все, дальше уже следующий человек, чтобы ничего не оставалось. Поэтому поверьте в этом на слово и прежде всего, настройтесь на то, что не священнику исповедуйтесь, а исповедуйтесь Господу. Для чего? Для вашего исцеления. И поэтому, чем откровеннее сказали, тем очистили свою душу до конца. И старец Амвросий Оптинский дает такой совет. Особенно если первый исповедь, как мы ее называем, генеральный. Грехи не округляйте. Грехи не округляйте. Как перевести это? Грехи не округляйте. Батюшка так и так изменял жене. Ну, это общая фраза. Изменял жене. А что это было? Один человек? Два? Что это за эпизоды были? Не округляйте. Или своровал. Ну, есть разница. 10 рублей, так сказать, в магазине или миллион в организации. Разница есть. Говорит, грехи не округляйте. Воровство есть большая разница. Поэтому на первой исповеди все-таки она должна быть все-таки поподробнее. Как скажите, в чем согрешили и как согрешили, и довольны всего. Какие-то совсем подробности, они не нужны. Батюшка вас в этом плане подкорректирует, но самое главное, и сами не округляйте. Потому что даже в нашей в мирской жизни разница есть. Одного пешехода сбил или двух. Разница уже есть. Поэтому вот такой совет. И молитесь о том, чтобы, Господи, дай мне силы чистосердечно от всего сердца принести перед Тобой покаяние. Поэтому для вас будет уже неважно, какой батюшка, молодой, старый, толстый, худой, так сказать, с большой бородой, с не очень, лысый, не лысый, значения уже не будет иметь никакого, потому что погибающий человек ищет спасение. А какой будет круг? Круг покрашенный, не покрашенный, спинопласт, старенький, не старенький. Нам нужен спасательный круг. Какой он будет, значения уже не имеет.
Спасибо, батюшка. Хотим покрестить дочку, но возникли проблемы с крестными. Они живут в гражданском браке. Ну, гражданский брак, да, это уже серый блуд. Гражданский брак – это брак зарегистрированный, конечно, официально, да, который признает и церковь. А то, что сейчас, значит, называют гражданским браком, это просто сожительство.
Ну, если они хотят брать такие крестные,
да, которых... Батюшка. И кто-то им сказал, что им нельзя крестить одного ребенка, так как они пара, и в дальнейшем планируют пожениться. Правда ли это, или все-таки можно крестить одного ребенка? Ну, слушайте, ну, надо все-таки к выбору крестных, батюшка, относиться серьезно. Уж простите, что тут немножко вспыхнула.
Нет, если крестные собираются потом, эти крестные, мужчины и женщины, хотят еще потом вступить в брак, пожениться, мы этого не делаем.
Но дело-то даже не в этом.
Дело не в этом, да. А дело в том, что они, для них жизнь церкви не имеет никакого значения.
Да, их берут в крестные.
Евангелие не имеет никакого значения. Они не слушают церковь, они слушают Господа, они не слушают Евангелие. Если они сами не слушают Бога и церковь, а мы знаем о том, что Бог слушает послушных. Бог слушает послушных. Ну, чем тогда они могут научить? Поэтому не надо, так сказать. Или они пусть настроятся потом на правильный лад, а так, так сказать, надо поискать тогда других людей, для которых на самом деле слово «церковь» и «жизнь церкви» не пустой звук. Люди, которые на самом деле живут духовной жизнью, и которым мы поручаем молитву за своих детей и поручаем им в помощь к нам самим, призываем их, чтобы они помогли нам в духовном воспитании, конечно, наших детей. Мы просто так, мы когда в детский сад и когда в школу мы отдаем детей, мы начинаем в интернете, в соцсетях искать отзывы.
Обязательно.
Какая учительница, угу, какая школа.
Какой воспитатель.
Ну, конечно, мы спрашиваем то, что будет касаться воспитания наших детей, физического воспитания. А тут речь идет о душе, поэтому к выбору крестных надо подходить очень-очень серьезно. Ну и потом, конечно, Любовь Сергеевна, чего греха таить, вот, А не все будет в такой степени зависеть от крестных. Все будет зависеть от духовной и любое воспитание от родителей. Кстати, вы знаете, интересно, я лет 7 назад был в Армении, и мне сказали, какое там отношение к крестным.
Какое?
На свадьбе рядом сидит не мама и папа, на свадьбе сидит крестный.
Да что вы.
Да. Из-за уважения к крестному, потому что он на самом деле, крестный или крестная была, как вторая мать и как второй отец. Вот такой авторитет, но это уже как бы культура, воспитание. Слово крестный, это второй отец и вторая мать. И много, но они других, так сказать, рассказали обычаев относительно крестного. Все с его совета, все, так сказать, под его духовным водительством. И самый уважаемый человек, крестный-то выбирает, в этом роду.
Вот такой серьезный. Ну, так и нам надо начинать уже серьезно относиться крестным родителям.
Для особого примера, такой уже мирской такой-то. Самый дорогой подарок на свадьбе делает крестный. Он этого заслуживает. А почему?
То есть и крестные понимают свое значение, да?
Конечно. Нет, но потом...
И значимость.
Ну да, а потом... Не жалко сделать самый дорогой подарок кому? Своему сыну или дочери, которые так к тебе относились. Вот мы сейчас нарисовали какую-то идеальную картину. Но где-то это существует.
Ну, отец, я говорю, до революции то же самое было, и мы знаем, кого брали и как выбирали крестных.
Ну, вот я сейчас
кому
вспоминаю,
просили.
Я сейчас вспоминаю нашу семью, вот. И так интересно, моего родного дядьку, то есть брата мамы, звали Вячеслав, так? Но в семье все время звучало слово крестный. Вот поехали к крестному. Приедет крестный. Не дядя Слава, не просто дядя, а крестный. Но это было, к сожалению, в моей жизни, в моей семье, это было только название. Только название. Но традиция, представляете, какая была глубокая христианская традиция, что моего родного дядьку, это я только потом слово крестный это понял, то есть когда в церковь пришел в 17 лет. Но какая была традиция? Не дядя Слава, не дядька.
У меня то же самое, кстати, было. Я тоже свою крестную называла крестной по имени.
Сейчас называют крестная. Просто тетя Света, дядя Надя, так сказать, дядя Сережа, брат, сват, так сказать.
Надо восстановить это. Согласна. Да, Вышки, я сейчас вспомнила.
Почему?
Да.
Потому что у нас потихонечку значимость крестных.
Я тоже свою крестную называла крестной, совершенно верно.
Из жизни уходит, к сожалению. Потому что нет этой практики, нет этого духовного общения, нет этого связи. Нет, конечно, она...
А крестных, наверное, надо рассказывать сейчас, каковы они есть, настоящие крестные. Так как есть у меня приятельница, у нее уже 17 крестников. И иногда я ей звоню, а что ты собираешься делать там? Вот, может быть, куда-то съездим. Ой, ты знаешь, я не могу, я со своими крестниками еду в Лавру. Я со своими крестниками еду в Кашинский монастырь там собираю.
Приятно.
Да, вы знаете, и я сегодня собираю своих крестников. Мы пойдем с утра в храм, там какой-то праздник. На Пасху она все время собирает всех крестников, они идут в храм. Под ним, потом у них традиционная встреча, чаепитие, представляете?
Кучка такая.
Да, она такая кучка, и она... Я говорю, слушай, она говорит, я, наверное, уже не могу быть, уже меня зовут, я уже, наверное, все знают, какая она крестная есть.
То есть уже не до подруг, да?
Да, ей же не до подруг, а я вот с крестными еду в Лавру, а я там вчера ездила своими там крестниками, представляете? Вот такие есть.
Еще, друзья, запомните и детям своим передайте. И детям своим передайте, Бог слушает послушных. Хочешь, чтобы всю жизнь, так сказать, поэтому кто-то сказал, пусть надо, чтобы отец слушал Господа, слушал и слушался Господа. Жена слушалась мужа, а дети слушались отца и мать. Но если отец не будет слушаться Господа, жена не будет слушаться Господа и мужа, но тогда что по жизни ожидать? А если все-таки этот духовный алгоритм выстроен будет правильно, тогда и дети, и внуки будут, есть большой, не будут, есть большой шанс, что они такими будут.
Спасибо, спасибо, отец Мерседек. Ну вот вопрос следующий, который свидетельствует все-таки о нашей какой-то внутренней каше, я бы так сказала. Наш канал смотрят все же люди церковные. Да. Или хотя бы, которые хотят стать таковыми. Собралась подруга поехать на семейный фестиваль йоги и здорового образа жизни. Не буду называть город и специально не буду рекламировать. Нас в августе настроились. На следующий день она говорит, что услышала по спасу обрывок фразы, что посещать мероприятие йоги – грех. Почему и от чего? Непонятно. Сомнения зародились. Как ваше мнение на этот счет?
Слушайте, давайте так. Если вы что-то услышали по радио «Радонеж», по телеканалу «Спас» и по телеканалу «Союз», не надо переспрашивать. Вы это услышали на телеканале «Спас»? Все. Значит, мы так больше не делаем. И давайте не комментировать. Потому что наши православные каналы и средства массовой информации там... Надо иметь к этому веру, доверие. Вот поэтому услышали. И относительно йоги, всю эту тему, давайте, чтобы она была для нас закрыта. Она закрыта и на Радонеже, закрыта и на Спасе, закрыта и на телеканале «Союз». И поэтому надо доверять с первого слова, которое мы слышим, то есть уже на этих...
А это, батюшка, знаете, такие этих... колебания, а вдруг батюшка скажет, что нет, это вовсе не грех, и я поеду на йогу, потому что настроилась.
У нас те каналы, которые назвал, у нас полное единомыслие.
Да. А люди ищут поддержки, понимаете, своему стремлению. Тут же, батюшка, женщины, девушки, народ хитрый.
Это тогда на эхо Москвы.
Тогда на эхо Москвы. Скорби для смирения, но не все смиряются. Есть те, кто озлобляется и становится еще хуже, чем раньше. Так зачем такому человеку Господь дает такую ношу? Вот интересный вопрос философский, богословский.
Но дело в том, что этот...
Ну, есть такое, правда.
Слово наказание, слово наказ. Угу. Слово наказ, то есть научение. И мы будем, и Господь, и в школе все равно. Всем преподают биологию, всем преподают физику, всем преподают химию, даже если кто-то считает, что это ему особо по жизни не надо. А учеба все равно происходит. Угу. Вот, и поэтому это уже зависит от человека, как он воспримет эти обстоятельства жизни. Но любые обстоятельства жизни, они ради одного. Ради спасения души. Кто-то сказал, Господь такой врач, который напрасно не будет тратить лекарства. Если мы оказались в этих обстоятельствах жизни, помимо нашей воли, потому что много скорбей и много приключений от нашей собственной дури. Но если эти обстоятельства сложились помимо нашей воли, эти обстоятельства мы принимаем, как сказал праведный Иов, «Благая от Господа приняли, злых ли нестерпим. И поэтому человек, эти обстоятельства жизни кого-то озлобляют, кто-то сделает вывод, и поэтому наша жизнь, она непростая штука. И наша жизнь не место отдыха, а место подвига. Как старец Никон наш Оптинский сказал, в мире не было, нет и не будет покойного места. Покойное место единственное мы можем найти. Это собственное сердце, с чистой совестью. Вот к чему надо стремиться. А обстоятельства в жизни мы очень мало можем, что в своей жизни, внешне изменить. Очень мало. Самое главное, это изменить свой ум, свои слова и свои поступки. Переменится твоя жизнь. И поэтому надо Господа за дар веры и за те обстоятельства, которые у нас есть, в чем счастье состоит. Благодари за то, что имеешь, в чем счастье, благодари за то, что имеешь. И особо не переживай за то, чего не имеешь. Поэтому надо, так сказать, уметь довольствоваться в жизни необходимым и стремиться к лучшему. А лучшее – это когда мы стремимся сами стать лучше. А что такое лучшее? Вот я уже когда-то об этом говорил. Хорошее и высшее воспитание – это когда людям с тобой хорошо. Вот когда это будет целью жизни, чтобы с тобой было хорошо в любых обстоятельствах жизни. В любых обстоятельствах жизни.
Спасибо, отец Мелхиседек. Как научиться любить людей, в том числе и врагов? Или хотя бы не желать им зла?
Вот именно. Хотя бы не желать зла.
По сути, ответ, да?
Да, хотя бы
по
не
сути,
желать
ответ
зла.
Но
этого маловато. Этого маловато. Писание нам дает алгоритм духовной жизни. Уклонись от зла. Уклонись от зла. И сотвори благо. Не желать зла, не желать зла. Это уклониться. Это уклониться от зла. Но этого мало. Надо сотворить еще благо. Поэтому не надо начинать с врагов, а надо начинать со своих родных и близких. До врагов как-нибудь мы доберемся. Или они доберутся. Давайте так, начинать со своей собственной семьи. Вот хотя бы пусть там будет мир, любовь, согласие и доброжелательность и единомыслие. Хотя бы внутри собственной семьи. Поэтому постарайтесь, как Антон Павлович Чехов нам заповедал, берегите в себе человека. Нам-то не до особой уже духовности, хотя бы до человечности, нам дорасти.
Как-то мы с вами говорили, батюшка, о человеческих грехах, и вы сказали, что сейчас наиболее часто повторяемый грех – это раздражительность, раздражение. И вот вопрос, опять-таки, по этому поводу. Меня часто посещает уныние, раздражительность. Хотя часто хожу в храм и принимаю таинство причастия. Подскажите, как бороться с этим, а не в осуждении, или будет причастие в этой ситуации? Действительно сейчас, вот многие священники, кстати, мне тоже говорят, что вот часто повторяемый грех – это раздражение, раздражительность. Бич какой-то времени современного.
Если посмотреть на нашу жизнь, то, конечно, многие из нас, но просто психи, не умеющие контролировать, прежде всего, мысли, слова и поступки. А раздражение, в раздражительности есть корень. Есть корень, фундамент, из чего это растет раздражительность. Она растет из гордости и превозношения. Ты можешь психануть над человеком, которого мысленно ты поставил ниже себя. Например, а ты психанешь перед начальником. Может быть, и психанешь, но только чем это закончится? И поэтому человек может себя контролировать. Но когда человек оказывается в семье, в которой, так сказать, он себя поставил выше, что он имеет право вот так, так сказать, выразить свои эмоции, вот так выразить свои чувства, вот так выразить свои мысли. Поэтому все это раздражение, гордыня, превозношение, она всегда в каждой душе была, есть и будет. Но человечность, она в этом и состоит, и заключается, чтобы уметь контролировать свои чувства и не давать волю всем своим чувствам. И поэтому есть такая оптинская поговорка: «Ешь кашу с грибами, держи язык за зубами». Прежде чем сказать и прежде чем вспыхнуть, надо успеть два слова сказать: «Господи, помилуй», или «Господи, вразуми», или «Господи, благослови». На что благослови? Вот сейчас вот так вот высказаться, вот так сейчас вспыхнуть. Поэтому всегда, так сказать, надо в контакте хоть доли секунды, но мозги должны контролировать язык. И поэтому в этом и состоит человечность. Уметь себя удержать в границах гнева. Гнев начинается с раздражительности. Так вот, удержаться хотя бы языком, не дать волю языку. Ну и потом уже и внешне. Поэтому на это порой уходит вся жизнь. Как сказал однажды вот Серафима Саровского, спросили: «Батюшка, скажи, батюшка, а вот как ты думаешь, кто в нашем монастыре высок по духовной жизни, кто самый? И он тогда говорит: отставной солдат Иван на кухне. Батюшка, да ты что? То он вечно на кухне. Какая же там духовная жизнь? Ни в храме там, ни каких-то особых подвигов в нем не видим. Ну, это я так покороче.
Да.
И тогда он сказал, он по своему характеру за одно слово, готов прибить человека. За одно слово. Готов
так, прибить такой человека. Гневливый.
Такой эмоциональный. Готов прибить человека. Но он так себя сдерживает. И так борется с собой, что никогда вида не подал, и ни одного слова гневливого не сказал с теми, с кем он несет послушание. То есть мера работы, кто как Златоуст сказал, овца не увенчается за то, что она овца, а если волк станет овцой, вот за это он увенчается.
Да, батюшка, прекрасно.
Ну, и относительно человечности, братья, что-то вспомнилось, одно стихотворение.
Вот, батюшка, я как раз, знаете, хочу сказать, что мы завершаем нашу программу, уж простите, да, и как раз хотела попросить вас несколько напутственных слов нашим зрителям.
Пускай на всем, что совершаешь ты, проступит след душевный чистоты. Ведь сила не во внешности твоей, а только в человечности твоей. От всей души желаю человечности всем нам и много-много-много.
Спасибо огромное, батюшка, с нетерпением буду ждать нашей встречи. А от телезрителей вопросов? Спасибо.
Мира вам и побольше человечности в нашей повседневной жизни.